Народу, который приобрел 600-сотые участки или немножко больше, становится все больше. И популярность земляники продолжает возрастать среди садоводов-любителей. Причем появились новые факторы, при котором земляника становится более надежной культурой. Уже нет таких громадных колебаний по урожайности в отдельные сезоны. Затем появилось много сортов иностранных и наших, которые интересно испытывать, потому что некоторым сортам дана реклама как для чисто любительского садоводства, и которые имеют минимальное, требуют химобработок. Нет почти таких сортов, у которых высокий иммунитет к какой-то одной или группе грибных болезней. Но есть сорта, у которых сразу к нескольким грибным болезням имеется высокая полевая устойчивость. Даже появились сорта, у которых очень низкий процент, даже в провокационных условиях, заражения серой гнилью. Для этого потребовалась интенсивная работа и в селекционных зарубежных центрах, и в наших селекционных центрах, особенно в центральном регионе. И эти сорта уже вышли на ваш, согласно вашим потребностям. Существует урожайность с одного куста до 1,5 килограмм за сезон и до 7 килограмм с одного квадратного метра. Причем это реально существующие сорта, которые довольно уже распространены, помимо даже нашей воли, в Западной Украине, там на капельном орошении. Но у нас капельного орошения это только у отдельных, может быть, пока садоводов-любителей, у которых и газоны, и коттеджи. А рядовому пока садоводу-любителю это дорогая аппаратура, большой расход дорогой воды, дорогой электроэнергии. Появились высокозимостойкие сорта, у которых нет больших колебаний по урожайности. Для этого потребовалось почти 20 лет работы с самыми северными сортами, которые превратились в сорта для центральной нечерноземной зоны. Но для этого нужно было заполучить коллекции из разных частей света, испытать их в селекционной работе и затем уже вывести напрямую, на финишную прямую, чтобы они попадали к вам. Теперь раньше считалось, что землянику лучше всего разводить только там, где это были старые сады бабушкины и где уже освоены под садоводство или под огороды почва. Ну а теперь земляника может расти благодаря своей высокой адаптационной способности новых сортов. Она может расти и выращиваться, и давать хорошие урожаи, собственно, любых типах почв. Даже на вулканических почвах, Камчатке и даже за полярным кругом. Рекомендации имеются уже для всех этих типов почв, потому что в каждой зоне, в которой испытывались новейшие сорта отечественной и зарубежной селекции, имеются либо опытные станции системы ВИРа, либо имеются, хотя и небольшие ботанические сады, опытные станции и опорные пункты центральных институтов садоводства, где работают профессионалы. В питомниках Москвы и Подмосковья, к сожалению, вот один питомник прекратил свое существование, искусственно обанкротили, это был память Ильича, сад-плодопитомник. К сожалению, стали там разводить только декоративные культуры, в основном декоративные культуры, и он больше, а имел очень высокий выход, свыше 15 тысяч суперэлиты самых востребованных сортов. Произошло это 2 года назад, обанкротили. К сожалению. Но имеется мощный питомник плодовой станции Тимирязевской академии, который по современному оборудованию, там застекленные новые теплицы, использование культуры ткани, целая биотехнологическая лаборатория с очень высококвалифицированными специалистами. И там теперь выпускают свыше 38 сортов ежегодно. А Сертификация этого посадочного материала проводится специалистами и вирусологами, специалистами по вредителям, затем специалистами по помологами, которые знакомы с большинством этих сортов уже не один год в коллекциях своих научных учреждений. Причем весь этот материал оздоровлен от клещей, от нематод. Там проводят до 16 химобработок сильных, чтобы к вам поступил в оздоровленном виде лучший посадочный материал, либо распикированный в ящике, либо высаженный в горшочках, в специальных торфопередойных горшочках с известным анализом уже предварительным почвы, чтобы не было никаких неожиданностей. И, наконец, тот, кто имеет выше, чем 6 соток, это особенно деревенские усадьбы, там оказалось, что земляника последние вот особенно 5 лет – высокорентабельная культура. У вас нет больше конкурентов со стороны совхозов и крупных товарных хозяйств. Совхозы резко сузились, они перешли некоторые на семеноводство корнеплодов, картофеля, капусты. Вот. А землянику надо же платить очень дорого за посадочный оздоровленный материал, за укрывные материалы, за гербициды, новейшие химикаты, которые доставляются в основном из-за рубежа. И они постепенно сужают свою деятельность. Но зато садоводы-любители, у которых земля, участок, площадь позволяет и средства имеются, обзавелись скважинами, обзавелись колодцами, даже искусственные водоемы сооружают у себя на участках, и землянику, исходя из рекомендаций после обследования их территорий, после обследования химического состава, они выращивают отвечающую потребностям рынка. То есть это сорта не только нашей отечественной селекции, высокозимостойкие, урожайные, крупноплодные, но и сорта из-за рубежа, которые не столь зимостойкие, но они в условиях теплицы дают приличный вполне урожай, ягоды крупноплодные. Вот. Хотя в теплицах там не проверяют расход ядохимикатов, нет никаких таких комиссий, которые проверяют и берут анализы на вынос этих химикатов в свежих ягодах. Хотя во всех странах Европы, где производится земляника на крупных плантациях, там до того, как начинается сбор и реализация, обязательно заключение специальной лаборатории на содержание, значит, остаточных химических веществ, которые использовали для при выращивании этой земляники. И если превышение каких-то отдельных таких довольно токсичных веществ выше нормы, просто ни один банк у них не примет оплату. То есть весь урожай они могут спокойно запахать, не будет разрешена, не будет выдана лицензия на продажу этой продукции. Пока ягоды земляники у нас до сих пор, хотя были уже накануне этого, почти подошли, что ягоды земляники стали распространенным не только лечебным продуктом, но и продуктами даже питания. Мы до этого слишком далеки. Вот. Но мы знаем, потому что с нами работали медицинские учреждения, мы знаем труды исследователей и за рубежом, что свежие, особенно свежесобранные ягоды земляники, они использовались для профилактики и лечения заболеваний крови, сосудов. Они повышают иммунитет к простудным заболеваниям, способствуют лечению желчекаменной болезни печени, мочекаменной болезни почек. А корневища земляники в виде спиртовых настоев помогает растворению отложений солей в суставах. Свежие ягоды и в замороженном виде очищают кровеносные сосуды от холестерина. У некоторых людей может быть, и как и в молодом возрасте, и так и в пожилом, может быть аллергия на свежие собранные ягоды земляники. Но можно этого избежать, если в земляничную пору потреблять сметану, сливки, пчелиный мед, творог в обед, а уже через полчаса, через час заканчивают земляничным десертом из свежих ягод. В период плодоношения рекомендуется те, которые не испытывают каких-то таких некомфортных условий, в период плодоношения рекомендуется 250-300 грамм свежесобранных, тщательно вымытых ягод, если нет каких-то аллергических явлений. Потому что всем известно, бактерицидные свойства земляники, они обусловлены воздействием комплекса витаминов С, П, В, микроэлементов. А биохимики ежегодно определяют, как в Подмосковье, что удивительно, так и в Краснодарском крае, примерно одинаковое количество в 100 грамм свежесобранных ягод 6-8% сахаров, 70-80% витамина С, а также пектиновые вещества, которые способствуют выведению соли тяжелых металлов. То есть в Центральной России все больше распространяются сорта, которые по химическому составу довольно близки становятся к сортам, которые получают продукцию в Краснодарском крае. Почему мы знаем? Там имеется родственный нам институт Северокавказский, очень хороший, сильный коллектив по селекции работает и сортоизучению земляники, биохимики, физиологи. И раз в год собираются совещания и сравниваются данные этих исследований. Причем, если на крупных плантациях не получается пока получение экологически безопасной продукции, о чем обеспокоены международные организации от ООН, которые анализируют продукцию земляники на различных континентах, и она уже там, где используется много гербицидов, химических препаратов, землянику перестают считать экологически безопасным продуктом. Но вы-то можете здесь этого не беспокоиться на этот счет. У вас может быть продукция вполне экологически безопасная и вполне лечебная, и которая используется и вами в семье, и которой вы делитесь с другими. Если 30 лет назад начала уходить со сцены фестивальная из-за того, что она сильно поражается гнилями корней, то в настоящее время она с успехом заменяется другими сортами, и фестивальная остается только в таких областях, где зимой, если начало зимы без снега, глубокое промерзание почвы и уничтожаются, значит, грибы, вызывающие заболевания гниения корней. Вот. Но продолжает оставаться небезопасной ягоды некоторых сортов свежесобранной, как зенга-зенгана, из которой производят йогурт, сырой джем, замороженные ягоды, то есть продукты, которые содержат ядовитые токсины, а вы знаете, что они не разрушаются, токсины, это химические вещества, они не разрушаются при термообработке. А сахар в сыром джеме, йогуртах, в замороженных ягодах лишь способствует еще большей токсикации человеческого организма. Так что, когда вы выращиваете землянику, я просто называю один из сортов, зенга-зенгана, вы задумываетесь над тем, что гнили плодов, которыми так страдает этот сорт, хороший, прекрасный был сорт, а кроме серой гнили, там еще 8 возбудителей различных грибных болезней, то вы задумайтесь над тем, что не надо кормить своих лучших гостей или детей, либо стариков немощных сырым джемом из зенга-зенгана. Переходим теперь к выбору участка. При отведении участка под землянику вначале обращает внимание на рельеф, уровень грунтовых вод, растительность и расположение относительно частей света. Участок под землянику должен быть хорошо освещен до часу дня. Самое продуктивное время для фотосинтеза. Не рекомендуются крутые склоны, на которых трудно устраивать террасы, малопригодна верхняя часть холмов, где быстро тает снег, а ливни – весенние и летние смывают плодородный слой и обнажают корни, листья ссыхаются, теряют тоже свою продуктивность. И происходит потом подмерзание растений от поздневесенних заморозков. Заболоченные участки с высоким стоянием вод тоже, начиная с осени, неблагоприятны для земляники. Воду можно надолго отвести с таких участков с помощью водоотводной канавы, канавы, которые выкопаны по периметру на глубину 1 метр. Но это не всем под силу, и это дорогого стоит, чтобы такую канаву, да потом еще соединить ее со сточной трубой диаметром 40-50 сантиметров. Но таких участков много. Люди счастливы, что они получили эти 6 соток и стараются всеми силами постепенно их привести в такое состояние, чтобы там что-то росло. Там, где высота грунтовых вод выше 60-70 сантиметров, то она быстро достигает корней, это холодная вода, верховодка, и корни отмирают очень быстро у земляники, а они размещаются, большинство их до 50 сантиметров, это у самых таких сортов, у которых мощная корневая система. А вообще-то на глубине 35-40 сантиметров даже у взрослых растений земляники. Не рекомендуется высаживать на берегах водоемов, рек, озер, которые имеются у нас тоже в области, особенно в северной части, в северо-западной части. Но небольшие склоны юго-западного и юго-восточного направления позволяют иметь урожай даже ранних сортов в открытом грунте. Однако весенние заморозки минус 2, минус 4 градуса Цельсия в период выдвижения цветоносов, бутонизации цветения могут просто уничтожить урожай раннеспелых сортов, если не принять специальных защитных мер, о которых я дальше скажу. Подготовка почвы. За год до посадки земляники садовой, крупноплодной, рекомендуется готовить участок и почву под предшественник сначала, чтобы избавиться в основном от сорняков, выровнять почву, подготовить ее для того, чтобы земляника там себя чувствовала комфортно. В качестве предшественников используются различные почвы. Вернее, набор предшественников. Если почвы бедные, что видно по растительности, то обогащают их сидоратами сначала, люпином, фацелией, затем горчицей, измельчают их еще в фазе цветения и перекапывают вот эти сидораты. То есть не держит люпин, горчицу, фацелию до полного созревания семян, когда коробочки эти растрескиваются и семена разлетаются, а стебли зеленые превращаются в сухари. Но если вы внесете до цветения или в начале цветения, то вы, во-первых, повысите воздухопроницаемость верхнего слоя почв и равносильно внесению навоза из расчета 40 тонн на гектар или 4 килограмма на 1 метр квадратный. Если у вас посевы на этих вот участках, которые вы готовите под землянику, вот из этих сидеральных культур. Но это в том случае, что если очень бедные почвы, очень бедные. Лучшие почвы под землянику – это среднесуглинистые, воздухопроницаемые. Оптимальная плотность, вернее, кислотность pH – это 5,5-6. Если выше, если почвы кислые, то и ниже 5, то растет там, может расти там хвощ. Он обязательно там уже растет. И требуется тогда известкование с одновременной перекопкой для увеличения глубины пахотного слоя. С снесением измельченных можно вот этих вот, то, что вы сеяли в качестве сидеральных культур. Либо уже органических удобрений в виде компостов. На почвах, где pH выше 6, таких щелочных почвах, вносят торф, гипс и минеральные удобрения. Земляника весьма требовательна к плодородию почв. Теперь уже редко вы встретите участок, и не верьте тому, что когда говорят, что земляника у меня растет 6, 8, 10 лет на одном месте, это значит, что с того участка на ваши расползаются и клещи, и нематода, не дай бог, вирусы, от которых вообще почти невозможно избавиться. Вы заражаете и приводите в негодность свою маленькую, свой маленький клочок земли. И причем почва под землянику считается достаточно плодородной, если там гумусовый слой не меньше штыка лопаты, не меньше. А в 100 граммах содержится не менее 15 миллиграмм фосфора и калия при pH 5-6. Теперь бывает, что калий с хлором. Хлор очень вреден для земляники. Он отравляет вот эти молодые корешки, беленькие, они просто-напросто отмирают. И на этом месте там тоже не растет. Она просто прекращает там расти, и вы не знаете, от чего гибнет эта земляника. Все работы по подготовке почвы для посадки земляники заканчиваются за 7-10 дней до начала посадки. А предпосадочное мульчирование почвы, которое вы можете провести тогда, когда готовите уже, знаете, из какого питомника вы купите материал, знаете дату, у вас приготовлена на этот случай поливная система, либо бочки, наполнены водой для того, чтобы поливать либо борозды, либо гряды. То есть вы уже закончили предпосадочную обработку почвы, выровняли участок. После этого можно применять мульчирующие материалы. Но если раньше пленки были труднодоступны, то теперь имеется большое довольно разнообразие различных пленок, начиная от черных, которые оказались не очень пригодны для двухлетней даже культуры земляники. Там создается особый микроклимат, когда корни-то у земляники на этой черной пленке располагаются в самом верхнем горизонте, а в случае, если бывает тяжелая почва или дожди, хотя через маленькие отверстия, но проникает, она у вас вымерзнет в первые же морозные дни. Либо сопреет, либо вымерзнет. И вы получите, опять-таки, затратив средства на растил этой пленки, вы получите не то, что ожидали. Но если используется другой мульчирующий материал, это типа темного лутросила, то он может способствовать, что урожай на этой пленке у вас будет на мульчирующей повышен будет в дальнейшем на 30% выше, чем на тех участках, где вы эту пленку не смогли купить, не смогли применить. Вот. Затем созревание ягод можно ускорить на 3-5 дней с помощью этих вот мульчирующих пленок. И затем уменьшает поражение ягод серой гнилью, затем препятствует росту сорняков, хотя там под пленкой почва уплотняется. Долго пленку не надо использовать, вы ухудшаете условия выращивания земляники. И вообще землянику теперь, исходя из всех тех условий выпуска посадочного материала и состава, сортового состава, который в питомниках, свыше 3 лет уже прекращаете использовать. Первый сезон после зеленых культур вы высаживаете в августе ранних зеленых культур, вы высаживаете в августе землянику, у некоторых даже рассадин уже есть цветонос в это время, если рассада хорошо подготовлена. Но вы его используете, это первое поле, на следующий сезон до середины августа используете как маточник. Теперь уже мудрый Запад никогда не выбрасывает маточные растения, а просто переводит их в плодоношение. Если на маточнике вы даже не один, а 2-3 раза удаляете цветоносы с тем, чтобы получить оздоровленные рассады побольше, вы же ее очень дорогую купили. Это категория суперэлита. Это там нет клещей, нет нематод. Насчет вирусов, там бабушка надвое сказала, некоторые вирусы не поддаются термообработке, и для них требуются особые противовирусные добавки, которые за доллары нам за границей поставляют, и то еще только проверяются они. То вот такую оздоровленную рассаду вы высаживаете и на один-второй участок и используете ее по 2 года только. И в результате вот такого использования у вас земляничный оборот не 8 полей, как раньше рекомендовалось для крупных товарных плантаций, а всего 4 года. Но зато с быстрой сменой земляники. Она у вас всегда крупная, она у вас всегда здоровенькая. Затем там вы не накапливаете в почве сорняков, потому что вы даже под предшественник вы уже не вносите свежий навоз с птичьих ферм или свежий форм от крупного рогатого скота, тем более еще некоторые ни того, ни другого не имеют, а вносят, значит, непосредственно из туалетов. Это совсем недопустимо, потому что может быть инфекция, которая к вам попадет на стол. Поэтому землянику на маточниках используют только один сезон, и тогда гарантируется здоровое состояние посадочного материала, который вы у себя будете высаживать. А на таких вот однолетних и двухлетних плантациях у вас ягоды не только крупные, красивые и такие малогниющие, но и они будут иметь вам, будут обеспечивать вам лечебное питание. Мульчирующий материал, который применяют в питомнике земляники, он как-то ограничивает рост сорняков. И маточник можно использовать с большим эффектом. Я видела вот этот спангбонд, материал мульчирующий из темной пленки в фирме Садко в Мытищах. Она находится рядом с память Ильича, но если память Ильича прекратил выпуск земляники, то эта фирма была пионером по большому размножению королевы Елизаветы. Маточники, покрытые этой пленкой, они сделали ранневесеннюю посадку, пробитые такие круглые отверстия в этой пленке. И к моменту апробации, когда я туда приезжала в начале августа, это развитые растения с прекрасно развитыми розетками. Они их отделяют, чтобы расперлировать уже в горшочке и вам продавать. Так растения были очень чистые, без каких-либо ягод и цветоносов, но все равно они говорят только на один сезон. Тогда мы можем гарантировать покупателю, что они у нас приобрели высококачественный материал. Он им дорого обходится при покупке исходного материала на плодовой станции, но когда он вам их продает уже не по той цене, а примерно 40% ниже, чем плодовая станция, все равно еще сохраняется высокое качество, оздоровленность посадочного материала. Так. Как расстилать пленку, вы знаете. Она обычно в рулоне. Вы продеваете через нее черенок от лопаты крепкий. Один человек один конец держит, другой отходит постепенно и разматывает эту пленку, а края оставляет 20-15 сантиметров краев, чтобы закопать их в канавку и присыпать слоями земли. Но этого оказывается мало. Начинаются осенние ветры, и надо иметь специальные скобы, продают, либо иметь толстую проволоку, которой по косой линии вот так вот закрепляет края этой пленки. Так она у вас существует сезон. Потом все это сматывается. Если уцелевшая пленка, но она тоже сильно разрушается под действием ветра. Не оставляйте эту пленку, сделанную из нефтепродуктов, под ягоды. Это не тот материал, с которого можно будет после, значит, есть свежую продукцию, да и вообще. Лучше всего в качестве мульчирующих материалов на плодоносящие земляники использовать то, что использовали 50 и 60 лет назад в нашей стране. Это измельченная ржаная солома. Семена этой ржаной соломы, я не знаю, как сейчас покупать, но наш институт закупал на севере, на своих опорных пунктах в Вологодской области, Кировской области. Там занимаются селекцией ржи. И у них полно этого высококачественного посевного было материала, не полегающей ржи, которую потом специально эти агрегаты измельчали. Вот. Я видела целые золотые поля в землянике такой в Болгарии, где также использовалась солома в междурядьях. А потом сгребали ее граблями такими конными или тракторными в валы и, значит, поджигали. или складировали для того, чтобы потом во время весенних, они везде бывают, поздневесенние заморозки, чтобы устраивать кучу органики для дымления, защиту цветков от заморозков. Так, теперь я могу вам назвать чередование культур, ну, хотя бы на двух участках земляники, которые не позволяют развиться сорнякам, большим сорнякам и вредным, хотя их под предшественник вы должны тщательно выбрать и пырей, и осот, и полынь, одуванчики особенно, потому что бывают роторные маленькие косилки, но корни-то одуванчика или корни полыни этой косилкой никак, они там разрастаются еще больше. А одуванчик можно использовать в свежем, в таком, в зеленом состоянии, я потом дальше скажу, настой делать против серой гнили. Корни одуванчика выкапывать полагается и отделять вот эту вот зеленую массу от корней. Хотя сами знаете, что одуванчик очень имеет могучую корневую систему, далеко идущую, особенно стержневую, и с ним не так-то уж легко и бороться. Так вот, первый участок у вас, делайте два пока участка, а потом уйдете с них на другой конец сада. Первый год это в качестве предшественников. Это ранние зеленые культуры. Это укроп, салат, редис, что там еще, даже горох. Но фасоль это более поздний срок созревания. После этого вы высаживаете в конце августа, начиная после 20-го, когда начинается отпуск посадочного материала из стеклянных теплиц, вы высаживаете туда развитую, оздоровленную, дорогую рассаду для маточника. Но обязательно будете выращивать в течение следующего сезона с удалением цветоносов. Не жадничайте, хотя вам кажется, что вы получите какой-то урожай, но вы тогда испортите здоровье растений. А здесь их надо поливать, рыхлить, подкармливать несколько раз за сезон маточник, маточное растение. И этот посадочный материал вы закладываете, значит, на два сезона плодоношения. У вас его будет больше, чем достаточно. Вы его будете еще и соседям раздавать. То есть вы закладываете его в сезон плодоносящей земляники и сезон еще раз участок плодоносящей земляники. Теперь второй участок. Это будет больше уже предшественников. Это сначала поле будет... Как бы грядку на траншеи вы делаете. Вы, наверное, знаете об этом сами, что бывает, выкапывают такую траншею на глубину штыка лопаты и туда складывают зеленые сорняки до цветения или отбрезают их. То есть сочную зеленую массу укладывают на дно такой траншеи равномерно. Сверху присыпаете слоем перегноя или компоста, с тем, чтобы туда посеять потом такие, как чеснок, лук, корнеплоды. Но это уже по весне. Корнеплоды – это морковь и свеклу. Вы сняли урожай следующей осенью с этого первого поля. Вам надо продолжать облагораживать эту почву. Вы высеваете сидораты, которые вы, это опять же, люпин, фацелию, затем... горчицу можно там высеять. И уже сделайте новосадку земляники для последующего плодоношения. То есть у вас будет новосадка, но занята не обычными сортами, а теми сортами, которые у вас... Извините. Те, которые у вас скороплодные сорта, так называемые. То есть не путайте скороплодность с раннеспелостью. Скороплодные – это те сорта, которые уже в питомнике получаются с очень развитой корневой системой, могучая просто, вот так вот в охапку ее не возьмешь, корневая система. Это способная, это троицкая, Боровицка на такую корневую систему, эстафета и зарубежных сортов Эльсанта. Она уже заложила рожки, из которых будут цветоносы у вас на следующий сезон. Вы их уже не обрезаете, а этот участок вас должен плодоносить на следующий сезон, если вы его посадили, значит, осенью, даже в первой декаде сентября. Посадили, он уже у вас будет давать не менее 200-300 грамм с куста ягод, хороших, полновесных, крупных ягод. И вы его оставляете на два сезона. Спасибо. Спасибо. Так. Теперь, я вам сказала, что не надо под предшественники вносить свежий навоз. У вас должна быть фабрика удобрений, сделана по очень простой схеме. У вас имеется либо траншея, либо участок, на дно которой укладывают пленку, это такой участочек, где потребуется глубина хотя бы полметра, вы туда укладываете купленный вами навоз. Пересыпаете его, делаете как Наполеон. То есть туда измельченные зеленые сорняки при каждой прополке складываете и пересыпаете почвой. Почвой не очень даже плодородной, просто почвой верхнего слоя. В результате у вас за два сезона будет прекрасный там перегной, который вам не только для земляники пригодится, но он пригодится и для других культур. Для овощных, и для цветочных, луковичных, для корнеплодов. И даже вы будете перекладывать такой, туда же можно газонную траву, если она у вас есть, туда же складывайте измельченную газонную траву, и вы будете его им удобрять еще и междурядье, и под кустами у крыжовника, у малины, у черной смородины, красной и черной. Теперь очень осторожно надо иметь дело с навозной жижей. Она может отравить растение, если вы неосторожны и дадите слишком высокую концентрацию, вам покажется, что это мало, но разводить-то ее надо, эту навозную жижу, не меньше, чем в такие, если у вас есть старые бочки, не меньше, вернее, не больше 4 килограмм 5 на 100-литровую бочку. И она у вас еще должна покиснуть хотя бы неделю, закваситься, а потом уже только вы ее разливаете, опять-таки разбавляя. И вот это вот вы можете потом подкармливать тоже не только землянику после сбора урожая, если у вас уже старенькая стала она, второго года, но можете подкармливать также и питомничек земляники, и потом питомничек, допустим, крыжовника, черенки у вас укореняются смородины красной и черной. Только будьте осторожны, можно отравить. Очень высокий концентрат там. Теперь имейте в виду, что земляника не любит передозировки азота, минерального азота. Может даже обычный сорт достичь высоты ваших колен и остаться без урожая. Могучая листва, много листьев, там кое-какие эти самые идут побеги, могучая корневая система получается, но вы сделали передозировку земляники азотом. Вот почему свежий навоз не укладывают под землянику. И будьте осторожны при весенней подкормке. Что может быть еще, какие опасности подстерегают? Удобрения применяют в зависимости от почвенного плодородия. Конечно, я понимаю, я сама знаю, что такое сейчас ваша пенсия, но химический анализ почвы, вы посмотрите сами глазомерно, на что способна ваша почва, если вы высаживаете морковь. Морковь, даже на хорошо разделанную почву, но если она начинает ветвиться, это морковь, и вместо ровных корнеплодов получаются разные фигурки из этой, то там как раз чего-то не хватает и сильно не хватает. Либо влаги, либо удобрений. Вы хорошо внесли удобрения органику и вносите удобрения на разные типы почв. До посадки земляники, даже до посадки предшественников. Почему все время говорят о предшественниках? Очень трудно бороться с различными сорняками. Они у вас остатки сил возьмут там, в случае, если вы применяете подкормку свежим навозом и выращиваете без мульчирующих материалов. У вас это будет тогда каторга, а не выращивание земляники. Там сплошной будет сорняк расти, могучий, такой древовидный. Теперь насчет скашивания. Когда скашивать нужно? Начинается сезон второго плодоношения земляники. Она у вас хорошо очень плодоносит. Очень хорошо. Вот, вы довольны и не хотите с ней расставаться. Но это ваше дело, конечно, если у вас большой, может быть, маневр на участке, в смысле дальнейшего продвижения или расположения земляники. Но если у вас ограниченная площадь, и вам хочется иметь, кроме земляники, еще и других культур, то подумайте, что после уборки урожая, после скашивания листьев, а скашивать листья или срезать листья секатором или острым садовым ножом, оставляя все-таки черешки листьев на высоте 3-4 сантиметров от поверхности почвы. Если вы будете обрезать ниже листву, вы можете затронуть и уничтожить точку роста молодых листьев. Поэтому листья поскорее скосите. Уже в начале августа начинается закладка плодовых образований у земляники. Она должна быть свободна от старых листьев и дать возможность, чтобы она активно наращивала молодую листву целой шапочкой. К моменту перезимовки на скошенной плантации целая шапочка листьев образуется. Причем сначала, если это происходит во влажную погоду, сама растет эта листва. Но если засушливая погода, то приходится под корень медленную струю из шланга направлять, струю воды, чтобы вызвать, стимулировать рост этих молодых листьев. Тогда эти листья, во-первых, сохранят вашу точку роста и закладку, и плодовые образования, которые там образовались, и во-вторых, она формирует вот это вот после скашивания листьев, такая агротехника формирует урожай следующего сезона. В это время делают подкормку из комплексного удобрения. Это примерно 1/3, 2/3 общей дозы, которую вы внесли под предшественники. Это 2:1:3, вот так вот. Азот, фосфор, калий. 2:1:3. В качестве азотного удобрения, например, вот в наших дружественных прибалтийских республиках, используют еще нитрат кальция, кальциевая селитра, так как кальций повышает устойчивость серой гнили, и зимует, которая зимует в это время не только на ягодах, она зимует на опавших и сгнивших, но она зимует еще и на листьях, которые и на черешках листьев, и на любых растительных остатках, которые были там у вас после выращивания земляники. Так вот это вот кальциевая селитра. Некоторые рекомендуют в два раза больше кальция вносить, но и рано весной, и второй перед цветением. Потому что серая гниль распространяется на ягоды земляники, она перезимовывает в почве, на растительных остатках, а потом поселяется во время цветения, только раскроется бутон, и там около тычинок такое озерцо имеется. Вот она там, споры этой серой гнили, размножается. Не на ягодах, до ягод она еще не добралась. Она сначала размножится вокруг венчика, вот там, где тычинки в цветке, а потом уже она будет внедряться в землянику. А весной, когда очень у вас бедные почвы, и у вас новосадка, вы видите, как-то она не очень хорошо выглядит, вышла из зимы, но она живая. Вот тут вот можно, значит, к 100 литрам раствора добавить 1 килограмм суперфосфата. А какой раствор? Вот тогда вот навозную жижу, разбавленную, очень разбавленную, и немножко закисающую, пузырится, вот тогда добавляет в 100-литровую бочку еще килограмм суперфосфата. Но это для того, чтобы стимулировать очень бедные почвы. А если вы при основной подпредшественник уже внесли достаточное количество органики, то в последующие годы можно стимулировать рост листочков, потому что листья должны работать на урожай. Вы можете делать канавки вдоль рядов растений, либо канавку вокруг каждого кустика. Ну, это трудоемкий труд, но это очень такой благодарный труд. Потому что я сама видела такие вот растения, работала под Ленинградом, скосили, удалили листья старые, сожгли их, вот, делают канавку вокруг каждого куста, тогда еще был сорт «Саксонка». Прародитель многих затем сортов. Но там вот как-то удачно шел. Тогда еще не было вертицеллезного увядания. И фестиваля еще не было. А саксонка, мысовка спасали положение. Были еще некоторые иностранные сорта. Так. Теперь вы уменьшите тогда и... Спасибо, ничего. Я теплая шкура. Теперь запишите, пожалуйста, вы будете знать либо путем анализа, Значит, делайте 7 граф, одну широкую, а потом 7 узких. Это удобрение растений земляники на разных типах почвы в расчете на 1 квадратный метр. Вы имеете дело с квадратными метрами. Отработанная вот эта вот схема удобрений, над которой работали 2 поколения агрохимиков в нашей Подмосковье. Значит, дерново-подзолистые почвы. Они могут быть легкие песчаные, супесчаные и среднесуглинистые. Тяжелосуглинистые могут быть. И на каждый тип почв свое количество извести, компоста, фосфора, калия. Это перед посадкой. Пишите, тут нет экрана, доски. Что? Так, значит, делайте одну широкую графу. А, почвы. Значит, дерново-подзолистые почвы. Они разделяются на легкие песчаные и супесчаные. Затем они бывают среднесуглинистые почвы. Вот это самые лучшие. Вот, среднесуглинистые почвы. Затем тяжелосуглинистая – это глина. Но все равно земляника растет и плодоносит. Затем бывают серые лесные почвы. Они бывают очень истощены деревьями, но они воздухопроницаемые, почвы серые и лесные. На них все время опадает листва и перегнивает. Затем существуют черноземные почвы и торфяные почвы. Под Москвой их полно. Особенно по сторону Шатура. Так, известь. На легких песчаных и супесчаных почвах перед посадкой вносят 250 грамм извести на 1 квадратный метр. Компоста вносят на 1 квадратный метр на этом типе почв 10 килограмм, не меньше. Фосфорных удобрений вносят всего 6 грамм на 1 квадратный метр. И калийное удобрение, но без хлора, вносят 9 грамм. У вас скапливается как драгоценность древесная зола. Но мы ее будем сыпать на землянику и против слизни. И если у вас там очень кислые почвы, то есть она везде у вас пойдет. И в питомнике на дно борозды. Настой древесной золы против серой гнили очень эффективен. Так что берегите его. Затем, я вам продиктовала, это перед посадкой. Теперь при выращивании земляники в качестве подкормок на этом типе почвы, на легких песчаных и супесчаных, азотных удобрений, азота, это комплексное обычное удобрение, это 2-5 грамм, не больше, калия чуть-чуть побольше, 2-3-5 грамм, фосфора 3, азотное удобрение там 2 грамма всего, калийного только 5 грамм. Теперь средних суглинистой почвы. Извести вносят уже 400 грамм на 1 квадратный метр. Компоста вносят 8 килограмм. Это все перед посадкой. Это перед предшественником. Затем 9 грамм и 9 грамм – это фосфора и калия. И вносится всего 4 грамма, не вносится уже ни фосфора, ни калия при выращивании. Достаточно. Вы внесли компост, известь, высокие дозы и фосфора, и калия, а там только вносите уже только чуть-чуть азота, чтобы поддержать. При выходе из зимы, если там не очень благоприятная была зима. Кстати, вот эта зима, наверное, наделает делов. Потребуется ликвидация всех страховых наших фондов, которые оставляли на поддержание наших посадок, на ремонт, они все, наверное, уйдут. Теперь тяжелосуглинистые почвы. Вносите 500 грамм извести, 8 килограмм компоста, 9 грамм фосфора, 9 грамм калия и тоже 4 только грамма азотистого вещества. Серые лесные 500 грамм извести, 6 грамм, то есть килограмм компоста на квадратный метр перед посадкой, 9 грамм и 9 грамм фосфора и калия. И тоже только 4 грамма. И не вносите уже ни фосфор, ни калий при выращивании земляники. Черноземные почвы. Известь уже не требуется. Компост 4 килограмма всего лишь. Фосфора 8 грамм. Калия 8 грамм. И азота совсем немножко при выращивании. Ну и, наконец, торфяные почвы. Извести всего лишь 300 грамм. Компоста всего лишь 3 килограмма на 1 квадратный метр. Фосфора не более 15 грамм. Но видите, какая доза по сравнению с другими типами увеличилась. И до 15 грамм калия. При выращивании на торфяных почвах вы вносите комплексное удобрение, но в больших довольно дозах. 4 грамма азота, 9 грамм фосфора и 9 грамм калия. Я понимаю, что анализы очень дорого стоят, но приходится иногда объединяться с другими и сдавать оптом в лабораторию свои анализы в мешочках. И вы тогда будете с открытыми глазами уже выращивать землянику, а не перекармливать ее и тем более не докармливать. И самое интересное то, что предшественники помогают вырастить хорошую землянику. Они создают там воздухопроницаемый слой, предшественники. Удобрения, вот особенно эти сидеральные культуры, люпин, фацелия, гречиха, и способствует то, что сорняки не заглушат вашу землянику. Земляника не может быть конкурентом таким сорнякам, как вот одуванчик широколистый такой. Теперь переходим к очень ответственному с точки, моей точки зрения моменту. Это как выбрать свой сорт для своего собственного сада. Во-первых, общий принцип. Вы покупаете дорогую рассаду в питомниках. Обращайте внимание на развитие корневой системы и сколько листьев у этого саженца. Если вас уверяют, что вот торфяной горшочек, вот вы в него покупаете высаженную рассаду, но вы не видите, что корни идут с боков, не видите, что корни пробиваются через донышко, это недоразвитый посадочный материал. А листочка всего один идет с точкой роста. Это недоразвитый, вам еще придется долго ждать, чтобы получить развитый посадочный материал на маточном участке. А от качества маточника зависит и потом плодоношение вашей земляники. Ну и потом вам, конечно, покажется что-то, что это уже такая известная истина. Не покупайте у своих соседей, которые ликвидируют свою плантацию, а вам с удовольствием дают посадочный материал с нее. Это не то. Это вы свой участок уничтожаете, будущий участок земляники. Значит, зависит, во-первых, от цели выращивания. Для потребления в свежем виде, для лечебных целей, то есть для себя и своей семьи. Это, во-первых, принцип подбора сортов в нашем Подмосковье. Они должны быть зимостойкие, то есть они не реагируют на суровые зимы, так как южные сорта или сорта, выведены не в нашей зоне, зарубежные сорта, типа вот Ильсанта. Прекрасный сорт в теплицах, лучший сорт сейчас в Европе в теплицах, но в открытом грунте, даже на пленках, это низкозимостойкий сорт, даже на пленках. Эль-Санта. Крупноплодный, красивый такой куст могучий. Но Эль-Санта, это вывел этот сорт Нидерланды, Голландия. И сейчас он все еще, как Зенга-Зенгада, долгое время шагал по Европе, так и вот сейчас это Эль-Санта. Но там очень много выращивают в теплицах этой Эль-Санты. У вас этих теплиц раз-два обчелся. И у вас очень мало, вы используете пленки, она слишком дорогая. Потому что те пленки, которые здесь, они только используются 1-2 сезона, не больше. Дальше они разрушаются, либо в дождливую, влажную, такую и теплую погоду ягоды, лежащие на пленке, они могут быть не того качественного состава, который вы от них ожидаете. Особенно на черных пленках. Теперь вы имеете теперь возможность выбрать крупноплодные сорта, вкусные, устойчивые к гнилям плодов. Ну, конечно, таких сортов, устойчивых к гнилям плодов, еще очень мало, но уже можно их найти. Во всяком случае, плодовые станции, наш институт уже их имеет и выпускает. Более того, вы должны выбрать сорта, устойчивые к грибным болезням корней. Если на вашем участке фестивальная закончила свой путь, жизненный, можно сказать, но еще она продолжает выращиваться, например, в Кировской области, в самых северных ее районах, в южных районах она уже 17% от нее остается в поле. Но у вас здесь местами, вот 2 года назад мне еще говорили, а у меня фестивальная сохранилась, и слава Богу. Значит, у вас там что-то такое в почве, которое уничтожает гриб вот этот вот и не дает его распространению. Но там, где фестивально уже все, то приходится маневрировать, выбирать сорта, устойчивые к этому заболеванию. Как они отличаются от фестивальной? Во-первых, у них хорошие, крепкие такие, сочные листья. И она не дает сбоев вот таких. Одна маленькая, с красными сердечками и красной листвой, пригнулась к земле и увядает в первый же сезон в июне. А другие вот среди этого же сорта вроде бы нормальные, но у них рассада больная уже. Рассада больная и увядающая рассада, она еще не оторвалась, не ушла от материнского куста, а уже увядает. Существуют более устойчивые сорта, и по урожайности, следственно, они выше, чем сорт фестивальная, и даже крупнее. Я назову все. Теперь вы можете подобрать конвейер сортов. Ну, больше 4-5 это только заводят те, которые хотят, ну, иметь гамму всю новейшего материала и выбрать уже, ну, так сказать, ну, ради любознательности выбрать из многих иностранных, что есть сейчас, из многих отечественных. Теперь производят не только Подмосковье новые сорта или Котинский опорный пункт, производят уже Оренбургская опытная станция, Свердловская бывшая опытная станция, свои сорта вывели, очень зимостойкие. Но они в наших условиях сильно реагируют на наш влажный климат. Там-то у них засушливый климат, например, в Оренбурге или это самое, ну, в Свердловске. Летом бывает, земля трескается там, малина увядает от того, что не хватает влаги. Там они хорошо плодоносят, потому что они очень зимостойкие и на поливе дают хороший урожай. Теперь для переработки сорта должны быть обязательно устойчивы к гнилям плодов, с минимальным поражением к гнилям плодов. И не только ягод, но и корневой системы. Они должны быть не крупные, вот эти, для переработки, для замораживания, для различных целей переработки. И они должны иметь обычно интенсивно красную мякоть и кожицу. С высоким содержанием и сахара, и сухого вещества. И должны быть очень плотные. Чашечка должна отделяться легко от ягоды. Не тащить за собой серединку, не травмировать ягоду. Вот. И преимущественно они позднего срока созревания, вот эти вот. Вы всегда, мол, лучше зенги-зенганы, ничего лучшего нет для замораживания, для переработки. Но я вам сказала, что может быть в зенги-зенгане. Мы сейчас вывели несколько таких вот форм, которые готовим для передачи в государственные испытания. Они нами получены от северного сорта «Кубинская». Этот сорт всего лишь третье поколение от дикой чилийской земляники. Вывела его еще при Вавилове, когда Вавилова, значит, уничтожили, его сотрудников с разных опытных станций вировских сослали в Вологодскую область. И там в том числе была научный сотрудник с Росошанской опытной станции, фамилия ее Великанова. И она увидела, что у местного населения имеется дикая чилийская земляника. Она вроде бы крупноплодная, но вполне зимостойкая. И она провела многочисленные скрещивания. Документов не осталось. Но она раздала, когда срок ссылки у нее прервали во время войны. Она вернулась на Росошанскую станцию, но у населения остались эти растения. Они потом пошли-пошли, размножаются хорошо, не болеют. И в совхозе «Майский» ими были заняты большие площади уже. И давал он там 8 тонн с гектара этот сорт «Кубинская». Они его назвали по-своему. Раз добыли ее около озера Кубинское, они ее назвали «Кубинская». Она только первый урожай, там 10-12 грамм. В последующем она мельчает, но аромат сохранился этой дикой чилийской земляники – Затем большая урожайность, 8 тонн с гектара, это больше, чем урожай картошки на севере, земляника на севере. Но мы в этом заинтересовались этим сортом, когда у них там начались лесные пожары, уничтожали, которые все, целые деревни сгорали. Вот. И они к нам приехали за посадочным материалом в Москву и рассказали, что вот у них есть уникальный сорт, мол, помогите оздоровить его. Он никогда не оздоравливался от хлещей нематод. Мы им устроили это оздоровление, а они нам привезли несколько пучков рассады. Мы ее высадили, получили пыльцу и начали с ней работать. И за 20 лет работы мы ее скрещивали по нескольку раз с американскими очень плотными сортами, канадскими сортами. Канадский довольно зимостойкий, поскольку Женевская опытная станция там на уровне Краснодара, то есть зимостойкость, засухоустойчивость у них хорошая. И в конце концов получили. Сейчас с этим материалом работает новая аспирантка. Вот, и на следующий год мы ее уже оформляем в государственное испытание. Она просто пока под номером идет, но размножается хорошо. Ягоды размера как фестивальные, и даже встречаются такие вот уплощенные гребешками ягоды, как при очень хорошем питании у фестивальной, такая разросшаяся ягода. Толстенные цветоносы диаметром 10 миллиметров. Цветоносы толстые, они держат этот урожай на весу, но под листьями. Цветет в поздние сроки, ее не трогают поздневесенние заморозки. Зимует великолепное, белое покрывало выходит из любой зимы. Ну, конечно, вокруг нее кружатся, люди кружатся, кружатся. Номер пока еще я вам не могу сказать, но обещаю, что через год вы ее получите. Получите ваше садовое товарищество. Понемножку пока, потому что это об этом сорте сейчас хотят, чтобы делать сайт по этому сорту, но пока я держусь. Нельзя, иначе стащат. Надо, приходится держать в самых потайных местах эту посадку. Но уже есть, уже сдвиг есть. Теперь отечественными селекционерами и зарубежными селекционерами выведены несколько сортов, у которых преодолена вот эта сильная поражаемость серой гнилью. Они гораздо урожайнее, чем зенга-зингана, потому что они более зимостойкие. Ягоды у них крупные довольно-таки, но они не такой растянутый сбор, как зенгана 8 сборов. У них 3-4 сбора, дружное созревание идет. И тоже они не имеют полегающих цветоносов, а цветоносы сильные и держат ягоды на весу, даже при полном созревании. Вот один из таких сортов, Боровицкая называется, его районировали на Камчатке, а там 1400 миллиметров, 1200-1400 миллиметров осадков выпадает. У нас-то тут в среднем 500-600, и то мы считаем это для нас труднопереносимое количество. А там вот с таким количеством осадков и Боровицкая дает минимальное поражение серой гнилью. Она крупная. Ее районировала, кроме Камчатки, районировала еще Горьковская область. Там она тоже хороша. Боровицкая. Этот сорт замыкает сезон. Он плодоносит, начинает созревание у него 29-го, примерно 28-го июля. Сбор заканчивается 6 августа. И успевает, главное, за такой короткий период выдать товарную хорошую ягоду. Теперь менее устойчивые, но еще более зимостойкие два сорта. Это Спасская со средним размером ягод.
Спасская.
Спасская со средним размером ягод. Ну, у Боровицкой очень вкусные они к тому же еще. У Спасской такой какой-то специфический чуть-чуть вкус, но он хорош для замораживания. Абсолютно не болеет ни гнилями корней, ни мучнистой росой. Очень хорошо лежит в течение 2 суток при комнатной температуре, а Боровицкая лежит свыше 3 суток при комнатной температуре. Затем сорт Карада. Но это Карада, не думайте, что зарубежный. Это так лаборанты назвали этот сорт в честь сицилийских борцов с мафией. Корадо. В честь того киногероя. Симпатяги полицейского. Он средний размер ягод. Почему он не гниет на грядах? Он дает высокие, такие довольно сильные цветоносы, но уже когда он начинает краснеть, он не выдерживает цветонос тяжести, потому что там свыше 300 грамм ягод. Один только цветонос. А цветоносов на нем 5-6 многоплодные. Мы вокруг гряд этих телефонный старый провод обвязываем на колышках, и он выкладывает свои цветоносы на этот провод. И они в воздухе повисают, пожалуйста, кушайте в чистом даже виде, можете не мыть. Карада. Вот. Карадо, корадо. Мы сначала его назвали букетное, но завернула госкомиссия, мол, слишком много вишен там букетных, еще чего-то, по-другому. Ну, а наши лаборанты говорят, ну, назовите его Карадо. Смотрите, мы каждый день любуемся на этого сыщика. Да. В общем, назвали Карадо. И он пошел. Его тоже районировали на Камчатке. Он хорош в Горьковской области, хорош он в Кировской области. То есть, вполне зимостойкий сорт Карадо. Теперь так, к нам, конечно, мы очень осторожны с завозом зарубежных сортов. И скажу потом дальше в разделе защиты растений, почему. Очень боимся стихийного завоза иностранных сортов. Они хлынули к нам, потому что если раньше каждый институт, почти каждый научно-исследовательский институт имел свой карантинный питомник государственного карантина, ничего не проходило мимо, если за рубежа поступает партия, высаживали сразу на карантин на 3 года. Государственный контроль каждые 2 недели. Не завезли ли чего-то, того, чего у нас еще нет. Очень строгий был карантин. Не со сменой обуви, со сменой одежды. Трактора особые, инструмент особый, собаки особые. Вот. А потом началась перестройка эта. Карантины все отдали либо под коттеджи эту землю. Она прекрасно была огороженная, потом плодородная там земля была. И карантина теперь в нашем институте нет пока. Говорят, будет, но это очень дорогое дело в наше время устроить государственный карантин. И мы вынуждены пользоваться тем, что завозят стихийно туристы, предприниматели, всякие ботансад. Вот нищий был ботансад, не получали по 3 месяца зарплату, но сохранили свой главный ботансад, сохранил карантинный участок. И там сейчас, ну, мы-то его купили, этот новый сорт, на рынке. 50 рублей, маленький стаканчик плохо укорененной рассады, а рядом тарелка с ягодами в середине августа. Какой сорт? Да вроде бы из Венгрии привезли. Не то, говорит, Мегера, не то Вегера. Ну, в общем, купили мы его. 6 лет он радовал урожаем, но не у меня на участке, я побоялась в институт его тащить, у знакомых. Радовал урожаем очень плотных, очень вкусных, очень ароматных ягод, абсолютно не гниющих. Ссыхается ягода, испускает прекрасный аромат на 3 комнаты, но не гниет. Сублимируется, ссыхается и лежит спокойно. Правда, она на длинных таких серповидных толстых плодоножках, эти самые цветоносы тоже очень толстые, и долго-долго, ну, держит, поддерживает она эти ягоды. Прекрасно скрещивается с другими сортами, дает обилие этих самых, обилие семян, крупных, прекрасных, схожесть изумительная. В общем, мы его запустили в селекцию сейчас. Вот с ним сейчас тоже упорно работаем. Мы только единственное, чего боимся. Ну, предполагается, что это с помесью американских сортов гибрид был получен в какой-то западной стране. Но американские сорта в наших условиях, они не выдерживают наших этих холодных весен, которые очень идут, это холодная весна. Холодная весна, освещение сильное, а у них-то там короткий день в Америке, и быстрое такое солнце нагревает, перегревает. В общем, стал разрушаться хлорофилл у гибридов с американскими сортами. Они сначала разрушен был хлорофилл у сорта «Внучка», может быть, старшее поколение помнит, ранее спелый сорт «Внучка». В одной из весен в 70-м и 71-м годах мы увидели, что вся «Внучка» стала желтой. Полосатой, как будто ее кошка драла листья, полосатой, урожая нет, хлорофилла нет. И повезли к нам в совхозы мешками этот сорт в этих пакетах. Что за зараза была такая, которая уничтожает прекрасно этот сорт? Ну, вирусологи довольно быстро говорят, это не наша стихия, это не вирусная болезнь, это генетическая болезнь. Для нее совершенно не подходит вот эта холодная и продолжительная весна. Выкорчили повсеместно сорт «Внучка». Гибриды пришлось уничтожить. Хорошие были гибриды. Но иногда после культуры ткани, вот в теплице, когда мы смотрим эти после культуры ткани, в некоторых сортах западноевропейского происхождения, особенно в сорте «Дукат», до 30% после культуры ткани идет вот этот вот разрушенный хлорофилл на листьях. Но мы-то селекционеры сделали, вот нельзя их использовать в качестве родителей, такие сорта. Они в нашем климате обязательно покажут эту болезнь, генетическую болезнь, не вирусную. Поэтому приходится выбирать и делать многоступенчатый отбор для скрещивания вот этих западноевропейских или американских сортов. Но биотехнологи молодцы, нас допускают в свои лаборатории. Им тоже невыгодно размножать сорта, которые потом подводят вас на ваших участках. Поэтому есть такой сорт «Дукат». Он тоже мало гниющий сорт. Я его сама из Польши завезла в авоське. Но этот сорт в затяжную холодную весну без урожая. 1-2 цветоноса. Очень плохо зимует. Но если он в хорошие условия попадает, прекрасно зимует. Великолепные ягоды. Они для замораживания очень хороши. Но гибридов у меня было сделано очень много с этим сортом. Я его завозила, значит, в 83-м году. Все пришлось выбарковать. Поэтому пришлось переключиться на другие исходные формы, чтобы вывести сорта устойчивее к гнилям. Так что вот такие могут быть дела. Ну, вот сейчас смотрим, большое количество очень получили гибридов вот с этим зарубежным сортом. Мы его назвали, не стали присваивать никакого другого названия, тем более не знаем, что это за сорт, и то ли Мегера, то ли Вегера. Вот. Далее название условное «Незнакомка». «Незнакомка». Может быть, вы сейчас его и получите в этом, на плодовой станции. Он уже довольно хорошо размножен. Чем он хорош? При выращивании в теплицах у него все цветки в многоплодном цветоносе завязывают крупные ягоды. 6-8 крупнющих ягод. Аромат, конечно, не такой, как в открытом грунте формируется, но аромат такой, что ну, не отойдешь от этих ягод, пока не съешь блюдце. Вот. И очень красивые, главное, ягоды, яркие, а лежат 2 недели при комнатной температуре, без всяких холодильников. Незнакомка. Плодовая станция размножает его. Но она говорит, что имейте в виду, что лучше его замульчировать на осадку хвоей там сосновой, дробленой сосновой, дробленой корой замульчировать, солома, если есть. Но не листьями земляники старыми, нельзя, лучше их сжечь. Ботвой картофельной не стоит тоже, там вилты полно, и от огурцов ботва тоже не стоит. Главное, ягоды изумительного качества. И ягод довольно много. Да? Так что вот таких сортов еще, извините, таких сортов еще мало пока. Но они уже есть. И главное, они доступны уже. И вам зачем много так вот, если вы не исследователь, зачем вам иметь там 20 сортов на своем участке? Имейте те, которые более устойчивые, более надежные. Так, теперь, значит, начинаем, переходим уже к названиям этих сортов. Группа ранних сортов с хорошей устойчивостью к гнилям плодов для замораживания. Это вот сейчас на данный момент два вот таких сорта, вернее три таких сорта имеется. Это фейерверк, мичуринский выведен. Фейерверк. Темно-красные ягоды, плотненькие, на высоких цветоносах, не полегающие цветоносы. Четыре всего сбора, 4-5 сборов, не больше. Плотная мякоть, блестящие, красивые, дают хорошо укореняющуюся рассаду. Используются и для потребления в свежем виде, у кого с кровью не очень благополучно, и для замораживания. Теперь сорт, есть еще канадский новый сорт, но он уже года 3 у нас есть. Это среднего раннего срока созревания, это в переводе медовый, но он звучит ходовый, медок. Да, мед, от слова мед, медовый. Чем он хорош? Ягоды такие рано созревающие, такие бокастые, с длинной шейкой, но он округлый, но шейка у него такая аппетитная. Вот, сладкие ягоды десертного вкуса, он пригоден и для потребления в свежем виде, и для замораживания. Он относительно устойчив к пятнистостям, но восприимчив к вертицеллезному увяданию, но не в такой степени, как фестивальный, гораздо меньше. Затем наш сорт Спасская, вот то, что я вам говорила, он тоже мало поражается. Для потребления в свежем виде сейчас районировали в Поволжье на песках найдену добрую. Вот тут есть снимок, это их снимок оттуда, они мне подарили. Это очень раннего срока созревания, очень крупноплодный, очень урожайный и очень зимостойкий сорт.
Новый
найдену, да? Найдены добрые.
Это
то самое. Это госкомиссия добавила по собственной инициативе, потому что по какой-то культуре тоже найдёна есть. Есть у вас, да? Ну, он, понимаете, если его не укрыть во время заморозков, либо не подымить вокруг него, ну, лучше при посадке уже замульчировать его вот свежерезанной соломой, либо сосновой хвоей, либо перепревшими опилками, то он у вас сохранится либо просто пленкой, лутросилом даже накрыть, то у вас не будет подмерзших черных пестиков. Он даст вам урожай этот сорт. Причем вот он там может и 4 года сидеть на участке на вашем, и ничего с ним не будет. Он устойчив хорошо к вилту. И растения не подмерзающие. Из сортов среднего срока созревания, из новых сортов, сорт Алена. Цветки сохраняются при поздневесенних заморозках без повреждений, потому что у него поздний срок цветения, средне-поздний такой срок цветения, а потом очень дружно начинается созревание. И у него очень толстые цветоносы, и ягоды тоже как фонарики на толстых изогнутых таких цветоножках, и тоже он хорошо лежит при комнатной температуре. Ну, двое суток можете ждать его, хорошо для замораживания его использовать. Ягоды яркие, листья здоровые, корни тоже хорошие. Ну, про Карада я вам говорила. Зенит – это старый сорт. Сорт этот устойчив к нескольким видам грибных заболеваний, кроме белой пятнистости. Вот белая пятнистость, если не скосить эти листья после плодоношения, вы увидите обведенный такой ореолом белые пятнышки. Ну, это не такое страшное заболевание, как вилт или там мучнистая роса. просто скашивает листья, и он успевает хорошо отрастать. Вот вы видите, в нашем институте. Вот он до сих пор привлекает внимание, то, что плотная мякоть, проникающая краска и очень хорош в заморозке. Зигит. Зигит. Зигит, вы его знаете, наверное. Так, ну по сортам среднего срока созревания, ну он не пригоден для замораживания, а просто дает огромный урожай крупных очень ягод, значительно превосходит фестивальную по устойчивости к гнилям корней и болезням листьев. Он уже сейчас распространен, особенно вот в Горьковской, Тверской и Московской областях на субпесчаных почвах, сорт эстафета. Эстафет. Он дает много хорошей рассады, плодоносит он сходу, посадили его в конце апреля, через 45 дней получаете урожай уже. У него много очень рожков с цветоносами завязывается.
Нам нельзя замораживать, да?
Нет, это он имеет консистенцию не ту, и потом окраска. У него ярко такая красная, но зато по содержанию витаминов он выше, чем Зенга-Зингана, выше, чем Редгодлет, те сорта, которые вам известны. Ну и потом он быстро созревает. У него не 8 сборов, как у Зенга-Зингана, а всего 4. Ягоды очень крупные. Приезжали бывшие директора совхозов специально за этим сортом этой вот осенью прошлой. У них он на песках очень хорошо растет. В Тверской области. Эстафету реагировала Горьковская область. Так, идем дальше. Нас уже разыскивают по телефону, были, да? Так. Ну, значит, я вам продиктую еще раз сорта, которые быстро вступают в пору плодоношения. Это Троицкая. Позднего срока созревания. Затем сорт Золушка, уже он у нас был выведен, но он уже, хотя он реагирован в 9 регионах по нашей стране, вот Красноярский край, Дальний Восток, Центральный регион, значит, Верхнее Поволжье. Но он уже считается старым сортом, и мы надеемся, что мы получим скоро лучше него. Троицкая. Троицкая – это очень урожайный сорт, крупноплодный. Прекрасно зимует в наших условиях. Используется даже для замораживания. Плоды очень красивые. Но лёжкость его не больше 1,5 суток. Вроде бы сухая ягода, все при ней. До 1,5 суток, не больше. Он лежит при комнатной температуре. Так, теперь идем дальше. Сорт Боровицкая я вам рассказала. Это поздний сорт, вот, который не гниет. Золушка я вам рассказала. Так, теперь... Так. Есть еще сорт Альфа. Альфа. Это селекция на... нашего опорного пункта из Кокина, Брянская область. Поздний, крупный, мало гниющий, но мы к нему еще присматриваемся, потому что после культуры ткани я на нем видела желтые полоски. Альфа. А так красивый, цветоносы стоячие, поздний срок цветения, все завязывается. Никаких этих ожогов от заморозков у него нет на пестиках. Но надо посмотреть еще. Вот Альфа. Очень красивый и очень вкусный. Позднего срока. Теперь давайте поговорим о ваших любимых сортах ремонтантных и так называемой месячной земляника и нейтрально-дневные сорта. Вот из ремонтантных сортов, которые... выведены в Европе, это Астара, Рапелла и Губи Дженто. Губи Дженто, Остара, Рапелла. Одни усатые, они размножаются усами. Есть ребандантные, не размножающиеся усами, только семенами. Эти размножаются усами вегетативно, делением куста тоже. Зимостойкость у них низкая, ягоды вкусные. Вот, надо укрывать их, вот эти вот сорта. В продаже имеется в питомниках, но еще дороговато стоит. Но это все новое, всегда дорого стоит. Теперь имеется такая вот месячная земляника. Барон Сольбахер. Это безусая земляника, размножается семенами. Сольбахер. И второй сорт из той же серии – месячная земляника. Почему месячная? Садят в апреле, кушают уже в августе. Это Рюген. Тоже семенами размножается. Как семена вычищать? Обычным способом. Но мои аспиранты вычищали с помощью этого самого миксера. Они просто туда вымыли, в миксер, болтушку делали, все, что не всхожее, всплывает, все, что всхожее, оседает. Они это собирали на листы этой промокательной бумаги и на подоконниках, но не на прямом свете, иначе они быстро подсушиваются. Собирали потом резиночкой такой школьной, счищали в пакетики и хранили совсем недолго в этом, в холодильнике. В холодильнике в нижнем ящике. Стратификацию себя они делали в течение 1-2 месяцев эти семена. Но обязательно должны в нижнем ящике холодильника побыть. Но обычно не больше 2 недель они лежали в холодильнике в нижнем ящике. Там, где у вас яблоки, там фрукты или овощи. Теперь стратификацию делать как? В течение 1-2 месяцев помещают в узелочки, сделанные из ваших капроновых чулочек или колготок, двойной слой. Перемешивают с чистым промытым речным песком там эти семена и обычно в блюдце, мыто в этих таких чашечках, петре. А это в блюдечках перемешивает эти семена безусой земляники с песочком увлажненным. И завязывают веревочкой тоже из этого же капронова. Иначе все остальное перегниет у вас. Во что, если ткань в обычную, там ХБ или льняную, перегниет. И дальше обычные нитки тоже сгнивают, пока стратифицируются. После этого вы увидите, да, а чем еще сверху? Сверху перекладывает мхом сфагнум, есть такой. Он мощный антисептик. В нем не заводятся микробы и бактерии, которые вызывают гниение. Сфагнум. В лесном массиве, в таком густом лесу вы этот сфагнум набираете, промываете. Но те, кто не имеет доступа к лесу, продают сейчас в магазинах, там, где продают горшочки для растений, всякий инвентарь для комнатных растений, в пакетах продают сфагнум. 25 рублей. Вот такой пакет. Такой пакет, вот такой ширины. Вполне достаточно вам, чтобы упрятать туда вот эти стратификации, для стратификации. И чем еще? Чистым снежком накладывают сверху, не поливают. Уже песочек у вас этих, в узелочках увлажненный. А просто мох впитывает эту влагу, сам он чистый, вот, и переслаивает эти семена этим сфагнумом. И через 1-2 месяца, причем перед самым-самым тем, что в конце второго месяца, вы их переносите в более теплое помещение. Просто на другую полочку в холодильник ставите, чтобы была температура, ну, хотя бы плюс 5 градусов, плюс 6, до 10 градусов. Дайте возможность уже проклюнуться. Они проклюнулись, и вы их высеваете либо в горшочки, смесь, торф такой, ну, торф должен, не должен быть кислым, иначе они у вас там умрут, эти семена. А торф, перемешанный с песком, 2:1. Пропаренный. То есть подержите этот ящичек, ну, ошпарьте его как следует, и можете еще чуть слабый раствор марганцовки в этом, ну, это не кипяток, это не кипяток, это примерно 98-90 градусов, вот, чтобы у вас грунт был стерильный. И по бороздкам вы раскладываете проклюнувшиеся эти семена. И посыпаете эти бороздки. Бороздки делаете, ну, линеечкой мы делаем бороздки, через равные промежутки, чтобы потом ничего не потерять. И посыпаете тоже чистым, промытым, сухим песочком. И закрываете, либо в пакет вставляете, чтобы сохранить влагу, либо закрываете газетой. И в теплом помещении, но сначала не на солнце, а чтобы чуть-чуть они двинулись в росте. А потом, когда увидите, что они уже выпускают 2 семидольных листа, то есть первые самые листочки, вы их помещаете на подоконники теплые, теплые подоконники. Вот. Но старайтесь так, чтобы не переливайте их водой, иначе заведется черная ножка. Она может погубить. Хорошо, конечно, у кого зимняя теплица есть, но это малореально. Вот. У нас-то есть такая производственная зимняя тепличка. Там температура около 22-25 градусов Цельсия. Вот. И помещаем в такую тепличку, значит, посевные ящики. Но дальнейшая эта операция вас уже не касается. Мы там их искусственно заражаем разными болезнями, чтобы выбрать только самые устойчивые. А вам ваша задача получить хорошие крепенькие растения. И высаживаете их в открытый грунт только тогда, когда появятся уже настоящие листочки в ящиках. Вырастут настоящие формы землянички, листочки, то есть трехлопастные листочки. И высаживаете эту рассаду до грядки, это примерно так середина июня, когда уже солнышко обогревает ваши грядки выше здесь плюс 10, бактерия начинает при этой температуре работать, почвенные, и уже минует угроза заморозков. Но на всякий случай вы их все-таки, когда высадите, прикройте либо газетами, там, либо такой бумагой, чтобы они хотя бы укоренились немножко, а потом они начнут расти у вас. Ну, бывает, что у вас парнички-то есть, наверное, вот туда высаживают эти растения. То есть это не все так просто, весь этот процесс размножения семенами. Теперь ремонтантные сорта, вот эти вот, которые я назвала вам, дают они урожай осенью уже в год посадки. Вот в августе уже будет урожай, причем хороший урожай. Ведь она очень разнообразная, эта, она бывает, это месячная земляника, даже белая бывает, с сильнейшим ароматом, очень вкусные. Но они не крупные. Но они не крупные. Так что, чтобы не было у вас разочарования, дорогая это, дорогие это семена. Теперь сроки и схемы посадки. Это я сейчас вам уже закончу, чтобы вы... Я знаю, что вы уже устали. И потом защита. Значит, ранняя посадка весной в апреле и осенью в августе способствует, во-первых, лучшей приживаемости, и будет хороший урожай в следующем уже году. Весенняя посадка в конце апреля нам дает урожай от таких сортов, как Троицкая, Эстафета, Золушка, ну, еще такой мало распространенный сорт Гренада, которые готовы к плодоношению уже через 45 дней после посадки. Можно выращивать землянику на маточнике, даже рекомендую, только однострочную, либо такими квадратами, с тем, чтобы в дальнейшем усы направлять в сторону этого квадрата, в середину. Но лучше всего однострочная, Расстояние 60-70 сантиметров между рядами, а в ряду не менее 30 сантиметров. Вам тогда будет и хорошая рассада, крепкая, и, во-вторых, есть где ей укорениться, и вам есть где ухаживать за ней. Пройти даже можно, там будет со штыковкой или с этой, с рыхлителем. В ряды однострочные высаживают сильно растущие такие мощные кусты. Это Троицкая, Эстафета, Золушка, Спасская, Найдена. Можно посадить двустрочными рядами, у которых меньше габита с куста. Это такие сорта, как, например, Карада, Фейерверк и Медовый, вот Ходей. Это можно высадить двустрочными рядами. Между рядами вот полоса двустрочная, потом 90 сантиметров, потом снова полоса двустрочная. С тем, чтобы было легко обрабатывать, легко проходить для ухода за растениями и снимать урожай, не вытаптывая растения. Между строчками, сейчас скажу, между строчками, в ряду 25-30 сантиметров, а два ряда 30-40 сантиметров между ними, в двухстрочных. И, наконец, трехстрочные посадки делаются только на один сезон. У них оставляются укорененные розетки, так называемый ковровый способ посадки, трехстрочные. Но, конечно, туда вы, если высадите сильно растущие сорта, вы получите массу гнилей, там массу усов. Вам в них пройти не проехать, и вы рады просто, даже ягоды мельчают от такого загущения. Вот этот так называемые ковровые ряды, ягоды больше гниют, чем в однострочных, либо чем в двустрочных посадках.
А как лучше?
Ну, маточники мы высаживаем однострочно. Да. Да. А эти самые двустрочные ряды, да, два сезона высаживаем. В них хорошо можно с боков подойти. Рука достает и для следующего ряда. Ухаживайте спокойно, занимайтесь пропахом. Что?
Не поняла.
Мне негде написать, нарисовать. Вот один ряд, вот грядка у вас, гряда. Чуть-чуть приподнятая. Может, даже гряда, в которой вы траншею сначала зарыли туда сорняки, там слой сделали плодородной земли. Отступите от края 20 сантиметров, чтобы корни не вылезли. Это самое, не обожглись морозом, не засохли бы. И высаживаете в ряду 25-30 сантиметров. Вполне достаточно. Вот. Между рядами вы делаете то же самое. 30, не больше 40. Между рядами в двустрочной посадке. Да, вот так вот. Ее можно и на пленку высадить, сделав надрезы. На пленке можно и так. Но на маточнике тоже можно делать и надрезы, и пробоем таким, это самое, делать лунки. Но имейте... Вы знаете, 90 это слишком роскошно. Это у нас трактор обрабатывает тогда. А вы на ваших участках, 60-70, не больше. Чтобы можно было свободно пройти и себя не идти задним ходом, чтобы ничего не вытоптать. Так, теперь как сажают? Мы иногда, если запаздываем с посадкой, земля не готова, мы высаживаем иногда в борозды. В борозды, это дорезаем борозды через 70-60 сантиметров, но поскольку обычно трактор на кочник нам режет, то вы можете делать по шнуру эти борозды этим самым тяпкой с острым краем. С тем, чтобы на конус у вас она сходила внутри. Но борозды, чтобы на глубине от поверхности было не более 25 сантиметров. Вот. Но это в случае вы опаздываете. Проливаете эти борозды и ставите, если у вас горшечная рассада, это и на маточнике можно так сажать, если горшечная рассада, то вставляйте ее на каждые 30 сантиметров. Совочком обваливаете ее рыхлой землей со всех сторон, так, чтобы она не вылезла у вас, эта рассада, вместе с горшочком. Вот. А сверху вы знаете, что пролитая борозда, все хорошо. Но морозы могут быть без снега. Уже 5, уже 8. Завалите ее сверху листвой, но не картофельной, но не земляничной. А вот деревья древесные, березовый лист, осиновый лист там падает. Хвоя, но не елочная, а такая вот сосновая хвоя. Либо у вас стройка шла, у вас полно этой коры сосновых, обрезки. Опилки лучше перепревшие. Потому что если свежие опилки, ну, если опилки, то либо березовые, либо сосновые. Но не связывайтесь с опилками из древесно-стружечных плит. Они сильно пропитаны фенолами. Это вредное-привредное вещество. Оно не так-то быстро распадается. Вы это чувствуете по своей новой мебели дома. Так. Теперь, как сохранить вам, если зима была вот такая вот, то оттепели, то мороз. Причем мороз начинается иногда с минимальным уровнем снега. Придется оправлять растения рано весной. Не поленитесь, пройдите по своей землянике. Если она у вас либо поднялась, либо кверх корнями лежит, движение-то почвы во время этих глубоких оттепелей зимних было, вы стараетесь ее обратно туда посадить, либо с помощью совочка, либо разгребите, потом уплотните ее, чтобы она снова начала корни, чтобы ее заработали. Они быстро заработают при благоприятных условиях. Но бывает в апреле еще и эти самые бурунчики пыли уже на дорогах. Придется и полить еще тогда. И только когда уже установится погода, разокучьте эту борозду, чтобы точка роста у них была все-таки на уровне земли, а не под, и чтобы она не болталась кверху. И ничего вы тогда не потеряете, все растения будут на месте. Так. Вы знаете, ничего страшного, вы просто ее мульчируете, чтобы она сохранилась, чтобы она не вымерзла, потому что поздняя посадка. Бывает хорошо, когда снег глубокий ляжет, и все хорошо. А если снег не ляжет, она может гулять, эта точка роста. И корни тоже начнут переворачиваться в разные стороны. Вот, теперь насчет полива. Какие критические сроки полива земляники? Это сроки полива. Апрель. Вот когда трескается земля, она не получила достаточно влаги осенью, а тут засушливая погода, земля трескается. Это нужно дать полив под корень только. Не на листья, нет, под корень. Затем во время цветения, но стараться до цветения. Вот обособились бутоны, уже в бутонах. Тоже дайте под корень полив.
А сколько
для вас? Ну, считается, сама почва покажет. Сама почва. Обычно 2 ведра на квадратный метр – это минимум. Тут вы, да, и так, чтобы у вас промок этот верхний слой хотя бы на уровень, где ваши пока корни там. Вот. И самое главное то, чтобы не залить точку роста, чтобы она не заплыла вот этой же почвой жидкой, не заплыла, не уничтожилась эта, не замерла бы эта точка роста. Теперь во время, значит, массового цветения уже старается не поливать, потому что в это время расселяются споры гриба, вот этой серой гнили. Им это только и надо, поливать эти цветочки, поливать листочки, чтобы она там начала размножаться. Не поливают землянику, когда началось массовое созревание урожая. Это может тоже спровоцировать гниение, сильное гниение причем. Для закладки цветковых почек и после скашивания полив обязательно. Даже если перепадают дожди, но они не промачивают этот верхний корнеобитаемый слой, тоже дают полив. Ну, там уже можно и по бороздам поливать вдоль рядов земляники, делать этот полив. А уж в сентябре и начале октября, это для, там, где у вас ранние сорта, они должны дифференцировать свои части цветка. То есть уже не просто бугорок, а уже части цветка в это время начинают дифференцироваться, вот дают тогда такой поздний осенний полив. Опять-таки не на растение, а под самый корень. Теперь защита растений. А, вы знаете, оптимальное, как готова у вас будет земля, как готова у вас будет рассада. Ну, сажают землянику даже в июне, но только так, чтобы было обеспечено орошение. Хорошо, если вы там уже живете на этой даче, а где молодежь, она посадит и должна улетучиться и оставляет на всю неделю без полива растения. Теперь питомничек ваш даст рассаду, но вы хотите, чтобы была более развитая рассада. Бывают у питомничка рядом с ним пикировочные гряды. Вы делаете поперек этой гряды борозды, ну, она удобренная хорошо, эта грядка, перепревшим компостом. Минералки пока туда не сыпьте. Вот. И вы поперечные борозки, неглубокие, и туда ставите рассадку. Ставите через сантиметров так 10. Просто ставите. И потом тыльной стороной или совочком прижимаете сбока, чтобы корни прикрыть. Пролитые тоже должны быть борозки. Если у вас есть мешковина на пролитую почву, положите эту мешковину. Рассеянный свет, она сохранит и влагу, но теперь мешковины настоящий нет, такой холщовый. Есть теперь лутросил. Очень хорошее средство для этого. Накрываете гряду в один слой лутросилом, через него даже можно поливать. Вода доходит через этот лутросил. Он с отверстиями. И растение дышит, и вода доходит. А бока присыпаете, бока этого укрытия присыпаете. Либо прижимаете доской, и тогда сразу весь ряд вы прижимаете доской у этой гряды, эту пленку прижимаете, лишь бы только не стащил ее ветер. Вот, и через 2 недели у вас рассада готова для посадки на постоянное место. Или вы можете страховой фонд оставить ее до весны. Часть посадите в осеннее время, часть в раннее весеннее время посадите. Так, защиту. Так, защита. Значит, тут 4 широких графы. Первая, самая широкая. Это фаза развития растений. Второе. Болезни и вредители. Третье – это препараты и мероприятия. И четвертая графа – это концентрация в граммах на 10 литров воды. Я вас не могу ориентировать на те сильно действующие препараты, которые запрещены уже давно. Но где имеются иногда в подвалах у ваших хороших хозяев, соседей по даче, они могут с вами поделиться. Не стоит связываться с тиафосом, это сильнейший яд. Он давно уже запрещен. Он хорош для борьбы с клещом, но он может вызвать страшную стенокардию и отек легкого. Тиафос. Страшный яд, страшный. Тиафос. Не связывайтесь ни в каком... Он даже иногда сохранялся в таких упаковках, бочках, в подполье у людей. А что-то с ним происходило, либо бочка сгнивала, и этот тиафос под влиянием высокой температуры, которая в квартире, он начинает, солнышко взойдет, 10 часов утра, тиафос испаряется и отравляет все живое. Так, теперь, значит, фаза развития растений. После выхода из-под снега. Это можно в это время бороться с пятнистостями, и с серой гнилью уже начинать можно бороться. Но бордоская смесь продается. И бордоская смесь – это такой, знаете, терпимый яд. Триста грамм на 10 литров воды. Опрыскивание. Ну, не полив, опрыскивание. Из пульверизатора, либо лучше всего из такого, ну, обычного опрыскивателя. Теперь так, начало уже вегетации. В это время и клещи есть, паутинные и земляничные. Это очень плохо. Бороться с ними можно и радикальным способом, но это очень такой трудоемкий и не всем он нравится. Это можно кипяток заправить его марганцовкой, ну не черной марганцовкой, а так, средней марганцовкой, и облить эти кусты прямо на грядках. Но клещ очень глубоко внедряется под чешуйки корневищ. Поэтому лучше всего заготовить эту рассаду поздно осенью, ваше растение, которое вы сохранить хотите всеми способами, очистить его от верхних чешуек и поместить снежные бурты либо на ледник у себя дома. Вернее, не в холодильник, а у вас, может быть, в подполье есть лед хранится. Это старый такой способ. А потом их помещают в термокамеры, то есть в бочке с водой при температуре 48 градусов или 50, и нагревает в течение 15 минут. Клещ погибает. Высаживаете вот такие промытые после этого, после горячей воды, обмываете холодной водой или комнатной температуры и высаживаете в ящики под банки. Вот у вас сейчас под всякой водой полно дома тары. И каждое растение надеваете на него колпачок. Обрезаете его, и потом, если будете поливать, то через пробку, которая наверху остается, а низ вы обрезаете дно. Если растение после этой манипуляции останется живым, то оно начинает отрастать дней через 10. Появляется точка роста, живая сохранилась, и начинает она потихонечку отрастать. Ну, так, чтобы не переусердствовать, в это время старайтесь ее не кормить. А потом можно полить мочевиной разбавленной. Конечно, разбавленной очень слабым раствором мочевины. Так, теперь фаза выдвижения цветоносов. Вот здесь вот, если у вас рядом был зараженный участок малины, этим долгоносиком, который зимует в почве, то он у вас будет опасен и для земляники. Делается раствор на 10 литров воды, 200 грамм горчицы и 200 грамм хозяйственного мыла, стружки. Можно добавить чуть-чуть керосина. Чуть-чуть. Для запаха. Керосина. Керосина. Это против малино-земляничного долгоносика. Мыло способствует тому, что этот раствор прилипнет и не сразу, значит, из почвы уйдет. Довольно действующее, это хорошо действующее. Значит, фазовое движение цветоносов. Да, это цветоед еще его называют, но он же цветоед-то и для малины, и для земляники. Если хоть чуть-чуть у вас есть цветоеда на малине, значит, он будет у вас подгрызать и землянику. Хорошо, если у земляники цветоножки очень толстые, и он не может их перегрызть. А если они тоненькие, то он их может снять половину урожая, даже больше. Значит, что сюда? Горчица 200 грамм на 10 литров воды, хозяйственное мыло 200 грамм и немножко, совсем немножко керосина. Так, начало цветения. Вы знаете, ее, конечно, заваривают, наверное, чтобы настой был такой, более эффективный. Да, чтобы он рабочий был раствор. Процеживать, конечно, все приходится, чтобы не забить сопла. Теперь так, серая гниль. начало цветения, только начало цветения. Ее уже полно в почве, она уже работает вовсю, споры ее расселяются, и вы можете встретить ее кальцинированной содой 50 грамм, плюс хозяйственное мыло 50 грамм, плюс сюда же медный купорос 10 грамм, и сюда же хозяйственное мыло 200 грамм. Серогиль. 50 грамм кальцинированная сода, 50 грамм хозяйственное мыло, 10 грамм медного купороса, и в конце все. А, 200 грамм хозяйственного мыла. Вы можете, вот, вы знаете, вы можете там, где кальцинированная сода, сразу давайте 200 грамм хозяйственного мыла. Да, тогда 50 не нужно. А второй вариант, это вот медный купорос с хозяйственным мылом. 10 всего лишь медного купороса. Кристаллики бывают, бывают порошком. Это только начало цветения. Так, чем еще борется с серой гнилью? Два раза. Значит, один раз весной и один раз после уборки урожая. Обычно привыкли, что, мол, надо во время начала цветения. Так вот, после уборки урожая тоже. В 10 литрах воды разводят 2 грамма борной кислоты, 2 грамма марганцовки и 2 столовых ложки сульфата калия. Вместо него можно сделать вытяжку из золы древесной. 2 столовых ложки сульфата калия. Если не достанете сульфата калия, можно вместо него использовать вытяжку золы. Это 1 стакан древесной золы залить кипятком, настоять, процедить и добавить к основному составу. И плюс еще 1 столовую ложку йода. Серая гниль – это очень такой всеядная болезнь. Она может, главное, на чем угодно зимует и что угодно поражает. Причем после цветения тоже можно сделать, значит, с интервалом в 3 дня опрыснуть раствором йода. 1 столовую ложку йода на 10 литров воды. Интервал 3 дня после цветения. Ну, говорят, что можно снизить распространение серой гнили, если между растениями земляники молодой посадить 1 растение лука на 4 куста земляники. Можно еще опрыскивать настойкой луковой шелухи. Вот сейчас вы уже копите ее, эту луковую шелуху, против колорадского жука и для... Ну, еще больше не буду говорить. Значит, можно опрыскивать настойкой луковой шелухи. 200 грамм шелухи залить водой, настоять 12 часов в закрытой посуде, процедить и добавить 40 грамм хозяйственного мыла, чтобы она пристала. Повторить с луковой шелухой. Значит, настойкой луковой шелухи 200 грамм луковой шелухи залить водой, настоять 12 часов в закрытой посуде, процедить и добавить 40 грамм мыла хозяйственного. Теперь вот одуванчик. У вас от него не сразу избавитесь. Даже хорошо культуренная уже земля и сад вам достались. Так вот, в течение всего лета можно поливать настойкой одуванчика, эту землянику, 500 грамм на 10 литров воды. Настоять 24 часа, процедить и поливать зеленым одуванчиком, листьями, корневищами, что к вам попадет, ну, конечно, не семенами. Семена надо раньше уничтожать. Я вам не сказала еще о ранней сорте, значит, Свердловской опытной станции «Даренка». «Даренка» великолепно зимует в наших условиях. Мало гниет от серой гнили. Дает очень большой урожай толстых таких развитых растений, этих розеток. И главное, она сходу начинает плодоносить. Вот посадили ее в конце августа. Она на следующий сезон уже с хорошим урожаем. Даренка. 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 А? Она и для потребления в свежем виде ягоды, ну не очень темные, как у фейерверка, а просто крепкие такие, красные и очень вкусные. Главное, она очень живучая. Торос, нам его пришлось получать заново с Камчатской опытной станции. Сейчас его оздоравливает Тимирязевка. Но это через год только будет. Торос. Он очень устойчив к нескольким грибным болезням, но не так он устойчив к серой гнили, как боровицкая. Даренка мне очень нравится. Чистые ягоды. Ранее можно ее и в теплице высадить, и в открытом грунте. Ну, в общем, ну, какой такой радостный сорт Даренка. Жаль, что селекционер погиб. Так, теперь я вам всегда рекомендую, на случай вот повторения похожих зим, как была, иметь всегда страховой фонд, чтобы вы не брали случайную потом рассаду на рынках или у соседей, вот, чтобы у вас понравившийся вам сорт распикируйте, оставьте его на весенний случай какой-то гибели, травмы ваших насаждений земляники. Мы всегда так делаем, издавна. Либо стащат у нас, но всегда теперь в другом месте, о котором мало кто знает, высаживаем еще сортов 10 коллекции, чтобы был страховой фонд. Вот что я могла вам сказать. Вы извините за то, что я простудилась на выставке, когда делала там вот лекции две субботы подряд. Там очень холодный этот павильон семена. Прекрасная аудитория, много вопросов, но очень холодная аудитория. Вы знаете, это зависит от состояния вашего участка. Что-что? Да. Это плохо. Понимаете, они будут больные у вас растения, зараженные и грибными болезнями листьев, и корней, особенно фестивальные. Вот. И еще серая гниль у вас там будет зимовать. Вот лучше заменить. Лучше купить 10 растений, таких современных сортов, устойчивых к этим грибным болезням. Вы знаете, через вот вашу организатора, через сестру Варвару, я вам помогу в этом. Это конец апреля. Что-что? А, Елизавета. Хорошо. Королева Елизавета идет бешеная реклама. Привез ее лет 8 назад из Англии, он там стажировался, наш сотрудник Качалкин Михаил Витальевич. Но он там ее видел, такую, сорт Брайтон там тоже такой, он его тоже привел, Сельву привез. Но королева Елизавета относится к более зимостойким сортам вот такого ремонтантного типа. Она хорошо дает усы, толстые, хорошо зимующие. Они ее пикируют очень рано. Фирма и плодовая станция, там сотрудник Батрак, питомниковод, земляники. И около Мытищ, там отделение Клязьма, фирма Садко. Там тоже этой полно, этой королевы Елизаветы. Ну, конечно, чем дальше удаленно от Москвы, тем дешевле питомник. На плодовой станции там дорогая посадочная, это посадочный материал, там 16 обработок импортными ядами. использовать, чтобы получить здоровые растения в питомнике. Я видела это растение, темно-зеленые, такие блестящие, красивые листья. Очень хорошо укореняется на пленке даже. Еще не коснулась земли, ее потом там отрезают, эту рассаду, и пикируют в горшке. Прямо пикируют ее, горшочки ставят в ящички, и эти ящички, иногда некоторые оптовики покупают сразу ящичком эту рассаду. За 2 недели корневая система вылезает уже из этих горшочков. Ягоды крупные, вкус у них средний. Вилтамана я не видела ни разу. После культуры ткани у нее нет никаких признаков июньской желтухи листьев. Но, как я поняла, она выведена в Европе. Либо в Голландии выведена, там тоже короли сохранились, либо, ну, не в Англии, скорее всего, в Голландии. И сейчас это такой годный сорт, покупают его. Но урожай, конечно, в течение сезона будет один летний, но надо обрывать цветоносы. А второй будет во второй половине лета. Крупные, вкусные. Но Брайтон лучше. Брайтон. А Брайтон, когда я увидела его в Кирове, 600 километров от Ледовитого океана, там такой Брайтон, я никогда в жизни не видела, чтобы 700 грамм с одного куста. Легкие почвы, пески, можно сказать. Но навоз там был под предшественники внесен. Орошение, правда, орошение такое, под большим напором воду дают. И Брайтон, я его сделала отпечатки, это в диаметре 4 сантиметра. Он такой округлый, ну, чуть-чуть с шейкой. И по длине он чуть-чуть, почти 6 сантиметров. Понимаете, сантиметры. Цветоносы такие многоплодные, что один цветонос – это целое блюдце ягод. Брайтон. На плодовой станции я его видела, и было много. Но я его к себе не завожу, чтобы не вызывать лишнего любопытства у тех, кто мимо ходит. Они обязательно, да, там вытопчут все остальное. Вот. Но некоторые селекционеры начинают работать, чтобы эти признаки передать культурным сортам земляники, с тем, чтобы совместить эти вот такое высочайшее качество ягод, замыкающие сезон ягоды, поздний срок созревания. Но пока еще, но думаю, что будет. Ну, года через 2. Ну, не у нас.
А вот, скажите,
вот дамочка. Да, пожалуйста.
Пожалуйста. Вот я приобрела цветки. Зимние.
Так.
Зимние.
Так.
Вот я посадила.
Ага.
И так соседскую.
Ага. Это ленинградские сорта. Нет, не мой сорт. Это Ленинградская опытная станция вывела эти сорта селекционер Галина Дмитриевна Александрова. Она там долго работала. Сейчас эти сорта размножает там фирма «Лето». Но они уже тут имеются. Царско-сельское, начнем с нее. Это поздний срок. Листья темно-зеленые. Хорошо лёжкость у нее. Такое дружное созревание, довольно сплюснутые чуть-чуть таким сердечком ягоды. Пока все хорошо здесь, в Подмосковье. Аромат вкусно. Но поступил сигнал из Ивановского сорта участка. Они получили эту царскосельскую из совхоза Тайцы на границе с Финляндией. И они высадили в первый год, говорит, шикарная ягода, шикарные кусты. На следующий год черные рожки, никакого урожая. Мы, говорит, срочно запахали и облили машинным маслом эту почву еще. Потому что с границ на нас наступает болезнь, очень опасная. Средств борьбы нет, сортов устойчивых нет. Это называется антракноз. Латинское название «Calotrichum acutatum». Занимаются сейчас этой болезнью Израиль, Канада, Индия, Соединенные Штаты. Целые институты. Мы только имеем уже сведения, что где-то завезли с границ без карантина. Имейте в виду, посмотрите. А в этом году она в прошлом была?
Да, великолепная.
Ну тогда... Ага. Да, что продолжайте с ней поработайте, только вот, вот. Вот такое есть. Теперь Дивна. Дивна это... Что-что? А, сейчас скажу о Витязе. Дивная, крупная ягода, очень крупные такие цветки, как махровые. Вот, цветет она довольно рано. Хорошие пыльники, хорошо опылять. Ягоды, было немного ягод, мы оборвали все цветки для скрещивания. Но ягоды вкусные, крупненькие, довольно плотные. Вот. Какой ее большой урожай, мы не знаем еще. Как она перезимует эту зиму, мы тоже не знаем. Вы знаете, я да, я это спрошу у Батрака. У Батрака, потому что она еще, по-моему, не размножала его. Но совхоз Ленина получил из какого-то другого источника. Он мог его получить из Польши. Из Польши и Германии. Да, с этим материалом очень осторожно надо быть еще. Так называемые совхозы, вернее, там не совхозы уже, там фирмы, которые выпускают вот... Зенги, зенганы, они пытаются выделить особые растения, у которых меньше гнили, ничего не получается. Это генетически все, зенги, зенганы, ясно. Но бывает еще из других сортов, они бывают сорт, а от него еще вот они путем отбора выделяют так называемые клоны при вегетативном размножении. И вот этот вот с какого-то сорта они такой клон выделили. Я еще его не имею. Пожалуйста. Витязь. Витязь, да? Сорт этот выведен на Кокинском опорном пункте от скрещивания значит, фестивальная ромашка, сорт украинский есть. И есть мичуринский сорт, но не Мичурина выведен, а селекционером Ярковой. Сюрприз Олимпиаде. И в том и другом присутствует зенга-зенгана. Сорт зимостойкий, урожайность у него весьма умеренная, ягоды гниют в течение первых суток. Но потомство, вот получилось, видно, от фестивальной ромашки взяли чуть-чуть побольше хороших качеств. Витязь дает круглую такую, выровненную, красивую ягоду среднераннего срока созревания. Не лежит он. Да, и потом еще что... Он увядает, имейте в виду, но не в такой степени, как фестивальное. Но процентов так 30 растений опускает уши.
А
редгонтлет остается у нас контрольным сортом. Зимует он вот в такие зимы не очень. Особенно если перемежается плюс 10 днем и минус 20. Он начисто вымерзает просто. Но у него ягоды... довольно крепкие, красивые. Совхоз Ленина, мы его завезли из Болгарии в овочках в свое время, те завезли его из Италии, и он очень быстро размножился. Но в наших условиях он стал болеть вирусами, заражаться от фестиваля, который рядом сажали, на 30% увяданием, а потом поразился еще и вирусами. И такой, какой я видела в Болгарии, у нас такого я больше не видела. Вот. Поэтому, если он у вас уже старенький, вы можете взять новенького редгонтлета, если он вам так нравится. Но не размножайте то, что у вас есть уже. Так, слушаю.
Вот Юрий Майдес. Юрий... Там у меня уже стоят очень редко. Я когда была в Шкайзе,
знаю.
Да.
Вы знаете, я могу вам все сказать об этом сорте. Да. Она еще живая у вас, да, этот сорт? Юния Смальц.
Да.
Юниус Майц вывели в Латвии на Пуршской овощной садово-огородной станции. Я у них там была в начале 70-х годов, когда был огромный дефицит посадочного материала в России. Вообще садовым культурам. Я уж не говорю о декоративных. И я увидел у них великолепный маточник вот с этой Юниус Майц. Это в переводе на русский язык «Июньская улыбка». Да. И когда ко мне стали обращаться старые мои знакомые с сорта участков, я им говорю: езжайте в Латвию, вы целый грузовик получите рассады. Они так дословно мой совет восприняли, поехали на грузовиках и завезли ее в Поволжье. Оттуда она пошла по всей России, ну как, вот по центральной России. В совхозе Ленина ее уже перестали сейчас размножать только из-за того, что она сильно заболела увяданием. Страшная черная прям мучнистая роса и много-много пятнистости. Выпады составляют 70% в поле. Вот хорошо, что вы изолированы. Вот. Пока чистые. А у них вид, да. Ягоды очень красивые, зимуют хорошо. Но вот она стала у них поражаться грибными болезнями. А почему? Фестивальную они вывели, а на это место посадили Юниус Майц. Я вас должна еще об одном сорте предупредить. Одно время был такой тоже, как называется, блатной сорт, лорд. Лорд. Вот. Он добил фестивальную. У него грибных болезней корней оказалась целая гамма таких, которых у нас еще не было. И он добил фестивальную, этот сорт. Вы знаете, что очень плохо. Во-первых, они могут быть рыжие, но есть очень хорошее средство Интавир. Интавир. Я даю 2 таблетки на лейку воды, разгребаю чуть-чуть вокруг и прямо на них и вокруг. Вы знаете, они в течение 40 минут их нету. Да. Там, потому что они любят сладкие эти, сок.
Не успели. Какой самый хороший кружок сейчас?
Славный. Он без шипов. Ага. Крупный. Висит больше месяца после созревания. Мы его едим еще даже в начале октября.
Вкусный.
Это сейчас наш самый коронный сорт.
Это вот этот славный.
Да? Славный. Это лорд. 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 А лорд – это картофель. Картофель.
Надо его приобрести, как он будет славный.
Да, он будет только, конечно, он подороже, пока он еще только на 2 сорта участка идет, еще пока. Вот, но это будет. Но осенью.